Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Свой условный миллион Арс Клявинскис заработал легко, играючи. А потом ему, инвестору с 20-летним стажем, погоня за деньгами просто наскучила. Зато стало интересно покопаться в хитросплетениях психики. Он ушел в саморазвитие. Все это наложилось на непростые личные переживания. И в итоге кризис старых смыслов подарил ему новую жизнь. Отличную от всего, что было до этого. Жизнь, в которой много хочу и совсем чуть-чуть надо. Жизнь, в которой он делает то, чего не делал никогда раньше. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. И давайте знакомиться с нашим сегодняшним собеседником.
Меня зовут Арт. Я с самого, можно сказать, детства увлекаюсь вложениями. Инвестициями, если калька с английского. Мне уже в 11 лет пытался спекулировать приватизационными сертификатами.
А что вы о них знали в 11 лет?
Я знал, что на них меняется цена.
А что дало вам это знание, что на них меняется цена? Как в 11 лет все это развернулось?
Распался Советский Союз, пришел капитализм, появились всякие финансовые рынки. Я помню, ехал на трамвае, откуда-то, я не знаю, куда-то я ездил, музыкальная школа, может быть. И обращал внимание на обменники валют, и что там. Смотрю, через полгода там курс уже гораздо более высокий. Я подумал, как было бы восхитительно уметь предугадывать курсы и каких-то финансовых активов. И ничего не нужно делать. И только загребай деньги. И это как-то фасцинировало. Отец выписывал газету «DNS Business». У меня самая любимая чтиво была последняя страница с биржевыми сводками. Смотрел, как Латвийсгазы приватизировали там, когда сначала они торговались там по 2 лата, потом через какое-то время, через год, смотрю, там уже, или через полтора года, смотрю, уже по 5 латов торгуются за акцию. Думаю, как же здорово быть инвестором.
А какое у вас детство было, что вас прям вот сразу инвестиции заинтересовали? Там других мальчиков в ваше время вот что интересовало? Чем они интересовались? На великах катались, на мотоциклах в то время, да?
Такое. Мне почему-то это было чуждо. Я никогда не умел ходить строем, был большим индивидуалистом.
А вам это больше помогало потом вообще по жизни или мешало?
Безусловно, только помогало.
Но индивидуалистов не особо любят, когда ты выскакиваешь куда-то дальше, выше, ты не такой, как все.
А зачем мне искать чью-то любовь, если она есть во мне самом? Меня любят мои близкие, мои дети, мои друзья, я сам себя люблю.
Это очень хорошая позиция, такая крепкая, крепко стоите на ногах. Хорошо, вы смотрели за последней страницей DNS Business, за сводками, и что с этим дальше делать?
Я начал читать литературу по теме вложений. Я понимал, что просто так ничего не получится, потому что с теми сертификатами ничего хорошего не вышло в итоге. Я стал учиться и изучать этот вопрос. Года в 22 или 21 я решил попробовать. Начался мой путь инвестора. Профессионального уже.
А профессиональный инвестор – это кто? Это человек азартный или это человек очень с таким прогностическим умом, холодным, расчетливым?
Профессиональный – это признанный, который отвечает ряду критериев, такие как размер капитала, образование, опыт. Это было на протяжении 20 лет моим делом жизни. Мне это очень нравилось.
Было? То есть вы как-то об этом в прошлом сказали? Нет?
Да, потому что последний год-полтора я больше занялся изучением психики и мышления, развитием личностных качеств. И зарабатывание денег отошло на какой-то второй или третий план.
А почему? Вы свой миллион уже заработали и можете теперь спокойно
отвлекаться? Да, я его заработал и
на что-то.
Ощутил, что он не приносит глубокого удовлетворения, он не наполняет жизнь смыслом. Деньги дают только радость, и то кратковременно, потому что к любым деньгам происходит очень быстрая адаптация. Они не могут дать непроходящего счастья. Допустим, ты что-то приобрел, дом или автомобиль, ты какое-то время радуешься, но потом ты к этому очень быстро привыкаешь, и это не дает долговременной радости.
Ну, может быть, смотря что делаешь на эти деньги, можно какие-то проекты делать, которые помогают обществу, людям.
Безусловно. Когда мы помогаем людям, это гораздо больше нас наполняет радостью, каким-то удовлетворенностью, чем просто бессмысленная погоня за удовольствиями.
Ну, с деньгами, согласитесь, вы себя все равно чувствуете гораздо спокойнее, легче и лучше, чем человек без какой-то энной суммы.
Конечно, чтобы быть счастливым, нужно, во-первых, закрыть базовые потребности. Если вы живете в неблагоприятных условиях или вы нуждаетесь в деньгах, то счастливым быть очень трудно.
А вообще откуда в человеке вот это желание легких денег?
Ну, все хотят жить хорошо. И все хотят жить хорошо уже сейчас. Это, по-моему, естественное свойство человеческой психики.
То есть не от лени, а прям наша вот естественная потребность получить что-то меньшими усилиями.
Безусловно. Иначе не выжить было бы, если бы человек шел какими-то окольными, длинными, трудными путями.
Случались ли в вашей инвестиционной карьере, карьере инвестора, ну, какие-то такие поворотные точки, может быть, провалы, когда что-то не просчитали, где-то что-то вот так упустили из вида?
Безусловно, человеку свойственно ошибаться, и это совершенно естественно. Ошибки были, есть и будут у каждого человека.
Каждая ошибка имеет свою цену. Вот у вас какие ошибки были?
У меня было бесчетное количество ошибок. И, конечно же, каждая ошибка меня чему-то учит, делает меня еще несокрушимее, успешнее, увереннее в себе.
А как вот этот весь ваш опыт, тот, который вы получили в сфере инвестиций, вы теперь направляете в вашу новую сферу, в сферу психологии и отношений между людьми?
Интересный вопрос. Никогда не думал в таком ключе.
Ну, потому что инвестиции часто это вот 2 плюс 2 должно получить 4. Ну, так, в идеале.
Это больше о психологии. Это ошибочное мнение, что инвестиции – это математика или статистика. Это психология. Это понимание каких-то инстинктов толпы, мыслительных искажений, во-первых, своих и своих конкурентов.
А в психологию почему вы пошли? Потому что вы с собой какие-то хотели вопросы закрыть, разобраться, а почему я так себя веду, а почему другие люди как-то вот так вот поступают? Непонятно было, нужно было каких-то знаний добрать? Или какая была причина?
В моей жизни были всеразличные успехи и достижения. Она была весьма яркой. Я был женат 2 раза. Я вот заработал этот пресловутый миллион, который многие стремятся получить. У меня был дом у моря, я посетил все страны, в которых хотел побывать, но я не чувствовал какой-то удовлетворенности жизнью, не чувствовал наполненности ее смыслом. В отношениях я вообще себя чувствовал одиноким. Я подумал, что жизнь как-то протекает не так, как могла бы. Я почему-то почувствовал, что я могу быть гораздо счастливее, настолько счастливее, насколько я даже не могу себе представить. Ну и плюс были другие травмирующие события, которые направили на этот путь самопознания, изучения психики, мышления.
А всегда должны быть какие-то вот такие травмирующие события или тяжелые ситуации, чтобы человек как-то посмотрел на свою жизнь, провел ревизию, может быть, я куда-то не туда иду, что-то не то делаю в жизни?
Нет, я думаю, что так не у всех людей. Кто-то приходит к этому через постановку целей больших. Просто это мой случай, что я пришел к этому через страдания.
Ну и как сейчас ваша жизнь изменилась? Она стала такой, как вы хотели бы ее видеть?
Она изменилась до неузнаваемости. Как будто я был гусеницей, и я трансформировался, и переродился и превратился в бабочку.
Ну, это интересно, учитывая, что человеку сложно даются перемены вообще любые в его жизни, будь то извне или, наоборот, изнутри.
Но когда жизнь заставляет, у тебя просто не остается выбора. Наверное, так и есть, если ты живешь в комфорте, двигаешься по какой-то проторенной дорожке, по колее, то, наверное, и нет смысла что-либо менять, потому что вроде все устраивает. Но травмирующие события, они как бы тебя встряхивают, и ты не можешь уже не менять что-либо.
Ну, хорошо, а на что сейчас ваша жизнь похожа? Вот жизнь вашей мечты, к которой вы фактически уже приблизились.
Ну, все началось с того, что мы со второй женой решили разводиться, и я испытал целый букет сильных и негативных эмоций. Это была и злость, и ревность, и обида, и отчаяние, и какая-то фрустрация. И эти эмоции были настолько сильными, что мне пришлось обратиться за помощью. Я попал на психотерапию. Я как-то читал, некоторое время назад книжку психотерапевта. Многие его знают, но не буду тут на радио рекламировать. И в одной из его книг была такая фраза, что психотерапия необходима каждому. Я тогда взял на заметку эту фразу, но я не осознал всю ее глубину. Но сейчас, когда я сам прошел этот опыт, я со всей уверенностью могу заявить, что это так, это истина. Психотерапия — это было лучшее, что случилось в моей жизни.
А для чего нужна психотерапия каждому?
Потому что никто нас не учит, как жить в гармонии с собой, в гармонии с окружающими. Этого же не учат в школе. Наоборот, школа очень часто травмирует психику. Люди подвергаются там буллингу, их заставляют делать то, что им не нравится, там, зубрить какие-то там предметы и так далее. Для многих школа — это вообще как тюрьма. Туда люди приходят не по своему желанию, а по необходимости. И они занимаются там не тем, чем хотят, а тем, что заставляют. И это, безусловно, травмирует психику, мне кажется, любого человека. Но, может быть, и есть люди, которых это не травмирует, но я таких не знаю.
Как бы вы поменяли свою жизнь, если бы вы знали все то, что вы знаете вот сейчас, после того, как вы были уже в терапии? Что бы вы ни сделали в своей жизни?
Она бы изменилась до неузнаваемости. Она бы была бы просто восхитительной и бесподобной. Она бы была феерической. Гораздо по-другому строилось бы все мое общение со всеми людьми, которые меня окружают. До этого я, можно сказать, не умел общаться с окружающими.
Как, есть какой-то алгоритм общения? Расскажите нам, какой.
Не то чтобы алгоритм. Есть много ошибок, которые мы допускаем в общении. Ну, во-первых, очень многие люди не могут контролировать свои эмоции. Очень часто люди злятся, обижаются. И это сплошь и рядом. А другие люди пытаются быть спасателями. Думают, что они знают, как другому человеку жить лучше. И они их учат, дают непрошенные советы. То есть берут на себя чужую ответственность и этим истощают себя, свою психику. И это приводит к страданиям обоих, которые участвуют в этом общении.
Но про эмоции вам могли бы возразить, а как же вот в себе держать тоже плохо, надо высказать, что наболело.
Дело в том, что многие люди выражают эти эмоции крайне неконструктивно. Они там, не знаю, бьют тарелки, повышают.
Темпераментные, может быть, итальянские корни где-то у человека.
Иногда это может перерасти в насилие и стать небезопасным. Это ненормально. Сейчас я это очень хорошо осознаю. Даже повышать голос — это ненормально. Вряд ли можно сказать, что человек испытывает радость, когда кричит на кого-то.
Ну, я думаю, что для него это просто последний шанс, чтобы его как-то услышали. То есть уже повышение голоса — это значит, что тебя уже никак не слышат. Ты не можешь донести свою позицию нормальным тоном, нормальным языком человеческим.
А должен ли другой человек тебя слышать?
Ну, если это какой-то важный, принципиальный вопрос, ну, хотелось бы как-то компромисс найти.
А что такое компромисс? Это когда оба недовольны. Ну, допустим, вам нравится, когда вот здесь в студии тепло. Мне нравится, когда, допустим, холодно. И мы договариваемся, что тут будет ни тепло, ни холодно, и мы будем страдать оба.
Ну, все эти знания психологии, вы их к себе применяете, или для вас это будет дальнейшая, может быть, профессия второй половины жизни?
Я изучаю психику и мышление не так уж и долго, еще где-то полтора года. Но у меня уже люди стали спрашивать, а ты что, психолог? Да, я задумывался об этом, чтобы изучать это систематически, может быть, даже академически, может быть, поступить в университет, но пока я к этому не созрел. Да и, знаете, я уже изучал финансовый менеджмент, финансы в университете, потратил на это 5 или 6 лет, и это мне не дало ровным счетом ничего. Так что я, изучая психологию, психотерапию самостоятельно, получаю, мне кажется, гораздо больше знаний и опыта, чем протирая штаны в университете.
Ну, мы никуда не уйдем от академического образования в наше время. Нет же альтернатив. Если тебя кто-то берут на серьезную работу, то все равно у тебя спрашивают, а где диплом? А как мы знаем, что ты учился, что ты соответствуешь тому, что заявляешь?
Дело в том, что я изучаю это все для себя, и у меня как-то пока нет целей никого консультировать. Но посмотрим, как сложится в дальнейшем. Ничего нельзя исключать.
Ну, то есть вы теперь всегда всему говорите «да» после психотерапии?
Да, верно. Да, это очень хороший навык. Когда ты говоришь всему «да», ну или всему, что соответствует твоим ценностям, то в жизни начинают происходить интересные и зачастую удивительные события.
Например, что у вас удивительного произошло?
За последний год у меня появилось огромное количество восхитительных друзей. Например, раньше, ну, года два назад, когда меня поздравляли с днем рождения, ну, меня поздравляли самые близкие люди, ну, и там пара-тройка самых близких друзей, то вот в этом году меня с днем рождения поздравили больше 30 человек.
Ну, это приятно слышать, потому что с годами как-то мы так привыкли, что друзей больше не становится.
Кстати,
их становится меньше, а у вас прям наоборот.
Ну, как... у меня все с точностью да наоборот.
Как вы этого добились? Расскажите нам, как вокруг себя собирать людей?
Я не делал для этого ровным счетом ничего.
Ну, как-то же они подтянулись к вам. Как?
Они тянутся на внутреннее состояние. Я работаю исключительно со своим внутренним состоянием. Это, знаете, как, допустим, вы решили сделать сад благоухающий, там, и вот у вас есть заброшенный там участок, заросший кустами, забросанный мусором, камнями, и вы начинаете там вырубать этот кустарник, выкорчевывать корни, выносить мусор и камни и засаживать там какими-то фруктовыми деревьями, какими-то цветами. Также и с психикой. Все очень похоже. Вы учитесь справляться с негативными эмоциями. Вы меняете негативные убеждения на позитивные.
Вы так говорите, как будто это вот по щелчку пальца. Раз и сделал. Это же не так просто. Это требует огромного времени. Это усилий требует. Практики.
Я с вами абсолютно согласен. Времени это требует много. Это так. Это бесспорно. Но мне очень повезло. Ну, я уже говорил, что расставание с моей второй женой послужило этим таким толчком к самопознанию, к саморазвитию. Но также это высвободило мне массу времени и личного пространства для изучения себя и своей психики. Действительно, я уделяю этому очень большое количество времени, по много часов в день. Это так же, как стать выдающимся инвестором, или выдающимся пианистом, или выдающимся художником. Вам нужно практиковаться, ну, как минимум 4 часа в день, а то и больше. И так каждый день. То же самое, если вы хотите стать поистине счастливым человеком, удовлетворенным жизнью, найти смысл жизни. Вам нужно над собой работать, и работать нужно очень много.
Я так думаю, 4 часа там не хватит. 24 будет маловато в день, да? Чтобы стать счастливым.
Но жизнь, она должна быть гармоничной. Если зацикливаться на чем-либо одном, то это будет делать вас несчастным. Ну, как я уже рассказывал, про те же деньги. Если человек зациклится на деньгах, то он будет себя ощущать несчастным, потому что когда у него нет денег, он будет страдать от того, что у него нету денег. Когда они у него начнут появляться, он начнет себя сравнивать с другими людьми, у которых их всегда будет больше, и снова будет страдать, потому что у него их меньше, у кого-то больше. Когда у него появится много денег, столько, сколько он хотел, он будет снова страдать, потому что, во-первых, они, скорее всего, не оправдают его ожидания. То есть он, может быть, получит какую-то радость, но очень кратковременно. Деньги также не оправдывают ожидания, потому что они не могут наладить крепких, глубоких отношений с близкими, с любимым человеком. Деньги не могут решить психологические проблемы и так далее. То есть они не оправдывают ожидания.
Может, плюс, смотря в чьих руках.
Плюс ко всему прочему, когда у человека появляется много денег, человек начинает бояться их потерять. И эта зацикленность на деньгах его постоянно делает несчастным. В конце концов, он их теряет и страдает еще с гораздо большей силой. Поэтому в жизни все должно быть гармонично. Нужно развиваться во всех ее гранях. В отношениях с друзьями и финансах, и в комфорте жизни, и в яркости жизни, и в отношениях с близким человеком, и в наполненности жизни смыслом, в признании, в помощи другим людям и так далее. Развивать все сферы жизни гармонично, все те сферы, которые вам важны.
А какой смысл вот сейчас появился в вашей жизни новый? Вот какими яркими красками она заиграла? Помимо того, что вы обросли друзьями, что еще? Может быть, какой-то новый опыт у вас появился, новое какое-то хобби? Вообще, в принципе, хобби нашли.
Я ощутил смысл жизни в том, чтобы, становясь лучше самому, делать также лучше и мир, который меня окружает, через людей, к которым я прикасаюсь, помогая им, во-первых, своим примером.
А какой пример они должны считывать с вас?
Да, они никому ничего не должны.
Ну, как-то нужно было вам задать этот вопрос. Отдал, да. Кроме «должны» я не придумала другое слово, поэтому давайте оставим уж как есть его.
Да, но это как-то происходит естественным образом. Я чувствую, что люди начали мною интересоваться. Они начали спрашивать, а как это у тебя получается? Как тебе удалось прийти к такому состоянию внутреннему? Расскажи, поделись, и я с радостью помогаю.
Но это не может не тешить ваше самолюбие, тем более, что вы добивались этого довольно долго, вот этих изменений.
А я ничего не добивался.
Ну, в какой-то же день вы решили, что все, хватит жить по-старому, будем по-новому.
Это произошло от бессилия, от отчаяния. Я не планировал этого.
Ну вот сейчас, когда вы обросли друзьями, время у нас очень быстро. На все не хватает даже тех же 24 часов. Как вы с ними поддерживаете связи? Это тоже многих сейчас, я думаю, интересует.
Да, безусловно.
Потому что у вас же остались и инвестиции, и те вещи, которые вас интересуют, психологии, мышлению вы тоже уделяете много времени. А друзья где вот в этой шкале находятся?
Вы задали прекраснейший вопрос. Часто людям не хватает времени не только на друзей, но и даже на самых близких, на родителей и даже зачастую на детей. Но дело в том, что нужно проводить время не то чтобы много и часто, а качественно. Достаточно встретиться с другом раз в месяц, если вы, там, скажем, ну, интроверт, и вам не нужно много общения. Но провести эту встречу качественно. Встретиться тогда, когда вы поистине соскучились.
А качественно это как? За каким-то хобби или просто за чашечкой кофе в кафе?
То, что вам нравится. Если вам нравится чашечка кофе в кафе, делайте так. Если вам нравится гулять со своим другом, гуляйте. Если вам нравится заниматься спортом, занимайтесь спортом. Но я заметил по себе, что когда ты занимаешься чем-то, ну, допустим, спортом, то пообщаться очень сложно. Я выбрал для себя такой вариант, как прогулка на природе. Ты плюс единение с природой тоже делает человека чуточку счастливее.
Вы сказали, вы в музыкальную школу ездили. На чем вы играли?
Ой, я играл много на чем.
На чем вы учились играть?
У меня был восхитительный дедушка. Он был композитор, дирижер, учитель музыки. На чем он меня только не учил. И на флейте, на пианино, на кларнете, на скрипке, на ксилофоне, на барабанах. Я уже даже не помню.
То есть вы мультиинструменталист?
На гитаре я потом научился сам играть. А сейчас вот последнее, на чем учусь, это окарина. Это происходит от итальянского слова окара, гусь. Ну, то есть окарина — это маленький гусь. Это такая глиняная флейта, она такими дырочками, она такой формы, что если ее повернуть под определенным углом, то она похожа на голову гуся. Ну, искусство тоже заряжает человека таким несколько более непроходящим счастьем, потому что искусство сложно отнять у человека. Если ты научился на чем-то играть, то она себя будет радовать раз за разом.
Ну вот я к чему и спрашивала, что в такие моменты, может быть, кризиса какого-то душевного, люди обращаются к тем музыкальным инструментам, на которых играли. Вот вкладывают всю вот эту вот, все свои эмоции, может быть, в мелодию.
Да, вы знаете, я когда разводился первый раз, я тоже испытывал страдания, и я заметил, что вот эти страдания пробуждают во мне творческий потенциал. Я стал чаще играть на гитаре, стал сочинять музыку, сочинять стихи очень много. Но вот сейчас я, наоборот, играю на музыкальных инструментах от того, что мне на душе радостно. Да, наверное, музыка помогает лучше понять свои эмоции и чувства.
Но у вас такой интересный период, когда вы к себе прислушиваетесь, а что мне важно, а что мне интересно. То есть можно ли сказать, что вот сейчас вы учитесь жить один, если в браке вы жили вместе, дети, весь этот быт — это одна история, то вот сейчас у вас фактически другой период, когда вы один.
Но человек, он, по сути, всегда один. Он рождается один, умирает один. Да и в паре многие люди могут себя чувствовать одиноким. Часть моей психологической незрелости была в том, что я искал счастье в другом человеке. Я думал, что для того, чтобы стать счастливым, мне нужно обрести вторую половинку. Я искал эту вторую половинку весьма фанатично. И, конечно же, я сталкивался с разочарованием. Ну, во-первых, не оправдывались ожидания, потому что я встречал, ну, наверное, не того человека. Да и вообще ожиданиям свойственно не оправдываться. Да и даже если кто-то встретит такую вторую половинку, которая оправдает все ожидания, если человек акцентирует слишком сильное внимание на этой сфере жизни, то он может начать испытывать боязнь потерять эту вторую половинку и испытывать такие негативные эмоции, как страх потери, ревность. И в конце концов он ее потеряет и будет испытывать весьма сильные негативные эмоции, там, вплоть до депрессивных состояний даже.
Ну, все как с деньгами вы описывали.
Поэтому счастье нужно искать не в деньгах, не в путешествиях, не во второй половинке. Да и какая вторая половинка? Человек уже целостен. Все счастье, все, что нам нужно, вся радость, все признание, все восхищение, все это есть уже в нас самих. Вся любовь, все это есть в нас самих. Нам никто не нужен, чтобы восхищаться собой, чтобы любить себя, чтобы проявлять к себе заботу, чтобы ценить себя, чтобы поддерживать себя и так далее.
А где вот эта граница здорового отношения к себе и уже то, что граничит с какими-то такими нарциссическими проявлениями, когда я фактически центр своей жизни, центр жизни других людей, и кроме я не существует больше ничего?
Если какие-либо практики нарушают вашу связь с реальностью или ухудшают ваши отношения с окружающими, то это сигнал, что, возможно, вы совершаете какую-то ошибку, что-то делаете неправильно. Или если ухудшается ваше внутреннее состояние. Вот на такие три признака можно обратить внимание.
Как сейчас ваши отношения с инвестициями складываются? Потому что вы явно сейчас заняты больше собой, трансформацией себя. Что с инвестициями? В каком процентном соотношении они остались в вашей жизни? Или все это еще дело вашей жизни?
Да, это одна из граней моей жизни. И, конечно же, деньги нужны в современном мире. Да и обладая ресурсами, мы можем сделать гораздо больше. Мы можем помочь людям, мы можем повлиять на этот мир. Не нужно бросать то, что человек уже развил.
Почему вам было интересно стать именно инвестором, а не, скажем, предпринимателем, бизнесменом?
Мне кажется, это очень схожие понятия. Я занимался также и бизнесом. Я вкладывал в недвижимость и занимался привлечением клиентов для брокеров и еще, может быть, какими-то менее значимыми делами. Просто инвестиции — это та сфера бизнеса, которая, ну, мне наиболее близка.
Какой склад ума должен быть для человека, который занимается деньгами, инвестициями?
Должен быть соответствующий темперамент. Должно быть стремление сберегать. Потому что если человеку свойственно тратить все и еще больше, то у него по итогу ничего, кроме долгов, не останется.
Но вот сейчас в вашей новой жизни вы как-то по-новому начали к деньгам относиться. Может быть, легче к тратам начали относиться? На какие-то интересные вещи начали тратить, на что раньше не тратили?
Да, и в отношении к деньгам тоже произошли изменения. Они меня перестали волновать. Меня перестали, ну, практически совершенно волновать какие-то убытки. А они случаются, ну, в жизни каждого инвестора. Я себя стал ощущать более уверенным, расслабленным, более умиротворенным. Даже когда что-то идет не так, как мне хочется, даже когда случаются какие-то убытки. Дело, я об этом не задумываюсь, потому что я уже долгое время не считаю деньги, и я их зарабатываю в несколько раз больше, чем трачу, ну, раз в 5, может быть.
Счастливый человек. Таких в Латвии сейчас немного, мы на вас будем равняться. Как вы и говорили, вы для многих стали ролевой моделью, вот для наших радиослушателей частично тоже. Есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала? Может быть, вы шли вот сегодня ко мне на интервью и думали, вот нужно было бы еще об этом сказать и об этом сказать? Или прям по ходу интервью возникло что-то, какой-то комментарий?
Вы знаете, я очень восхищен вашей способностью вести интервью.
Но моя задача простая – раскрыть вас для наших радиослушателей, все ваши грани, чтобы они от вас почерпнули что-то хорошее, что-то утащили к себе в свою жизнь, чтобы она тоже заиграла яркими красками.
У вас это превосходно получается.
Ну вот мы попросим наших слушателей написать комментарии, чем ваши советы помогли в их жизни. Я думаю, что мы тоже там много историй прочитаем. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, что поделились этим опытом, который был разный и сложный, и положительный. В наше время, когда люди говорят о чем-то так вот честно и открыто, и откровенно, это дорого стоит. Спасибо вам большое.
Спасибо вам и спасибо всем радиослушателям.
Напомню, нашим гостем сегодня был инвестор Артс Клявинскис. На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Это была программа «Дело во мне». До новых встреч в эфире.